Здравствуйте, друзья! Канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За редакторским пультом Андрей Меликов. Персонально ваш журналист Максим Трудолюбов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Вы слушаете фрагмент программы.
Вы говорили в одном из интервью о том, что вероятно, что моральной такой определенности в этом конфликте не будет. В отличие от войны, Великой Отечественной, Второй мировой войны, когда все страны объединились против такого тотального зла, что возможно, что сегодня такого не случится вообще в принципе. И вот сейчас, на ваш взгляд, меняется какая-то ситуация? Меняется ситуация или наоборот, все как-то размывается, растекается по древу, и действительно, может быть, даже когда закончится этот конфликт, как бы он ни закончился, это не будет таким событием однозначным, как Вторая мировая война против фашизма гитлеровской Германии?
Да, в целом я действительно так думаю и по-прежнему так думаю. А тут есть несколько составляющих. Сейчас в мире не сформировалась одна большая коалиция, которая противостояла бы очевидному, признанному всеми злу. Ну и зло, чем дальше, тем больше превращается скорее в метафору. Если, там, допустим, в 40-е годы 20 века этот выход за пределы правового языка воспринимался, ну, почти как необходимость, во многом, я думаю, потому что слишком очевидны были злодейства, слишком велико было отторжение со стороны остального мира, слишком также еще и велико чувство стыда со стороны многих западных держав о том, как они до войны и во время даже войны относились к евреям, в частности, еврейским беженцам, которые пытались уйти от смертельной опасности и добраться до каких-то других стран, далеко не всегда их принимали. В общем, там был целый комплекс причин и действительно мощная коалиция, которая включала в себя и Советский Союз, и Китай в том числе. Сейчас такой сравнимой коалиции нет, существует, безусловно, Запад как коалиция, но даже эта коалиция, ну вот не едина, да, там есть споры, там нету несогласия по главному вопросу, что это война чудовищная, это самая ужасная варварская война за последние 80 лет в Европе, но есть споры о том, как с этим быть, и о том, какие есть приоритеты, поскольку все-таки это страны демократические, в каждом обществе есть свои приоритеты. Там очень часто на первый план выходят отношения с другими, ну, в кавычках другими, как бы с теми, кто, допустим, мигранты, с теми, кто приехал, а с теми, кто не является, ну, как сказать, принадлежит коренному населению, и это выходит на первый план, и эти другие, эти приезжие, это в том числе эти украинцы тоже. Так что просто все сложно. Нет одного лагеря. Это первая причина. И как бы вторая дополнительная причина в том, что Китай — крупнейшая держава после США в экономическом, военном отношении — не может себе позволить, не желает себе позволить поражение России. Вот здесь сталкиваются два таких стремления. Не то чтобы на победу, но не допущение поражения. И хотя были споры на стороне Запада о том, какую позицию занять, добиваться победы Украины или не допускать поражения. Все-таки это разные вещи. Насколько можно сейчас понять, консенсус все-таки в том, чтобы не допустить поражения. И получается, что крупнейшие ядерные экономические державы США с одной стороны и Китай с другой стороны говорят, что они не должны допустить поражения ни той, ни другой стороны. А, кроме того, еще третий пункт важный, он состоит в том, что с точки зрения стран, не входящих вот в эти большие клубы, бывших не присоединившихся, бывших развивающихся, ну, или там стран глобального юга, в общем, вот тех стран, которые напрямую не замешаны в этот конфликт и стараются поддерживать баланс в отношениях с США и Китаем, например, с Китаем и Россией и так далее. Вот такие страны. Для них совершенно не очевидно, что нужно добиваться всеми силами победы Украины уж точно, и, возможно, даже недопущение поражения. Поскольку они иначе смотрят на это. Они говорят, что если вы ссылаетесь на нормы устава ООН и говорите, что конфликты не должны разрешаться, это действительно так написано в уставе ООН, что разрешение конфликтов вооруженным силовым способом не допускается. Организация Объединенных Наций построена, это один из важнейших принципов. И вы говорите России, что она не имеет права так действовать. А Россия отвечает всегда одно и то же. Ну хорошо, посмотрите на Вашингтон. И страны вот, ну, глобального юга, допустим, в общем, страны, не входящие в крупнейшую коалицию западную, они говорят, ну, очень хорошо, давайте соблюдать устав ООН, что, давайте все будут соблюдать устав ООН, давайте вернемся к обсуждению этой большой проблемы. И не будем сейчас сваливать все на Россию. Россия прекрасна, мы все понимаем, что Россия ведет преступную войну, никто вообще с этим не спорит. Но еще раз, вот эти вот как минимум эти три пункта говорят нам, что ситуация сильно отличается от середины 20 века. Нет столь же четко очерченного лагеря победителей, который сумел бы, и сумел тогда, и сумел бы сейчас навязать побежденной стороне свои принципы, как произошло в 1945 году, когда, ну, по сути, победители изменили политическую систему, изменили общество Германии и Японии. Ну, на самом деле, не только, но эти страны такой ярчайший пример глубокой институциональной трансформации, которая произошла после полного разгрома и капитуляции в большой войне. Сегодня довольно трудно представить себе, что Россия окажется в такой ситуации. И все это понимают, поэтому даже на Западе ситуацию не видят так, как вот как такую, которая ведет в перспективе к четкому, очевидному решению, возвращению к границам международно признанным. Хотя это не произносится, но есть понимание, что это вряд ли возможно.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.